Приветствую я всех слушателей Веда Радио. Мы начинаем наш прямой эфир. Сегодня Дмитрий Высоцкий у нас на связи. Я, как всегда, связываюсь с ним по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сейчас скажу снова всем нашим радиослушателям, как я это в начале каждого нашего прямого эфира с вами говорю, что начинаем мы с развернутой консультации практически без ограничений. Достаточно много минут мы уделяем одному вопросу одного человека, но получает такую консультацию только тот человек, который первый дозвонится к нам по скайпу. Логин у нас просто Веда Радио. А пока мы ждем звонков, возможно, некоторые люди только впервые эту информацию о такой консультации сейчас услышали. Я предлагаю сейчас зачитать вопрос от Надежды, который к нам пришел на сайт vedaradio.fm. Кстати, вот писать на сайт тоже не воспрещается. В комментарии к сегодняшней новости можно написать свой вопрос и оставить, я зачитаю. Итак, вопрос от Надежды у нас такой. Во-первых, большое спасибо Веда Радио и Дмитрию Высоцкому за такую полезную программу. Вопрос, как правильно реагировать на критику или замечание к моей внешности, если во мне присутствует некоторое «уродство», в кавычках написала Надежда, которое окружающим иногда очень хочется обсудить, дать совет или просто узнать, как я живу в таком теле. Моя проблема в том, что я не люблю такие обсуждения. Видимо, эта тема до сих пор болезненна, хотя мне уже 36 лет. Заранее спасибо за ответ.
Да, спасибо большое за вопрос. Обсуждать внешность женщины – это вообще неблагодарное дело. Это, скорее всего, признак глупости или зависти. То есть тут два варианта – либо глупость, либо зависть. Потому что если вы даже хотите какой-то комплимент сделать женщине, например, по поводу внешности, особенно если это мужчина, то нужно быть очень предельно аккуратным и корректным. То есть надо сначала очень все взвесить, подумать. Потому что даже комплимент какой-то неумелый может обидеть женщину. Женщины одни относятся к своей внешности очень, так сказать, серьезно. И то, что вы обижаетесь на то, что как бы вот людей, которые вас критикуют, это вполне естественно. Вот. Но нужно понимать, что это, если человек в открытую говорит вам по поводу вашей внешности, значит, у него он не дружит с чем-то. С головой, скорее всего, наверное. Не дружит. Если это женщина, то, скорее всего, она завидует вам. Чему она там завидует, это уже вопрос такой десятый. Вы сами можете разобраться в этом. Вот. Либо же просто она глупая. Поэтому в любом случае человек мудрый, он не обижается. Ни на глупца, ни на завистника. Ну, это бесполезно делать абсолютно. И смысла в этом никакого нету. Вот, просто либо уходите сразу же, вот, либо мимо ушей пропускайте. Лучше уходить сразу же. То есть не давайте повода себе впасть в гнев. Вот, с такими людьми надо держать дистанцию. Мы же об этом часто говорили. Вот, держите дистанцию подальше таких людей, которые вот так вот позволяют себе такие шутки, либо оскорбительные какие-то высказывания, либо замечания делают он по поводу вашей внешности, либо там что-то еще делают. Надо просто дистанцию держать дальше. Стараться с ним, может быть, не встречаться даже. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам за ответ. Мы по-прежнему ждем звонков по скайпу. Первый дозвонившийся получает развернутую консультацию, и я приму звонок после следующего вопроса, оставленного снова у нас на сайте. Татьяна на этот раз пишет. Добрый день, Дмитрий. Вопрос относительно воспитания моего гражданского мужа. По ведам нужно отстраниться, продолжая заботиться о муже и желать ему счастья. Естественно, интимная близость должна исключаться. Однако я чувствую, что это приведет к полному разладу отношений и возможному поиску женщины на стороне. Как правильно себя вести и чем аргументировать, чтобы отстранение, в том числе сексуальное, не привело к еще большей конфронтации. Также при попытке открыть свое сердце и показать эмоции мужу, он воспринимает это как манипуляцию, начинает злиться, полностью игнорирует вопросы или отвечает на зло. Еще совсем недавно отношения были теплыми и душевными, а сейчас полный разлад. Что делать? Стоит ли держать свои слезы при себе? Спасибо вам, написала Татьяна.
Но я не думаю, что нам слезы при себе держать. Женщина может всплакнуть и поплакать немножко. Это ничего страшного в этом нету. Но то, что вы ведете так, это ну, признаки непонимания полного о том, что мы здесь говорим с вами. То То есть действительно вы ведете к тому, то есть ваши действия привели к разладу в семье. Женщине нужно какие-то вещи. Во-первых, воспитывать мужа не надо. Это не задача женщины воспитывать мужа. Женщина должна вдохновлять мужа своего, а не воспитывать. Он должен сам стремиться поменяться. То есть, это задача ребенка воспитывать. Но ребенка воспитывая маленьких. Вот если вы хотите, чтобы ваш муж был ребенком там, для вас, то тогда другой разговор, а это, скорее всего, семьи не получится у вас. Второй момент очень важный по поводу сексуальных отношений. Сексуальные отношения должны быть обязательно. То есть, другими словами, женщина должна их как-то регламентировать. То есть, они должны быть регламентированные отношения, стараться регламентировать, потому что мужчина теряет свою силу, свои мужские качества при чрезмерном употреблении или, да, скажем так правильно, злоупотреблении этими вещами. Вот. Но в любом случае, если вы вот совсем как бы вот отстраняете, и, то есть он должен хотя бы в какой-то степени быть удовлетворен, мужчина. Потому что иначе он либо другую себе женщину найдет, либо будет каким-то образом другими удовлетворять себя, свои потребности. Вот. И ну, это нехорошо не кончится. 100%. Поэтому делать надо постепенно. Вот. Может быть, немножко вдохновляя его на другие сферы. Нельзя совсем как бы вот отстранять его, потому что это вызовет просто гнев. У мужчин это вызывает сильный гнев очень. Потому что есть желание, есть как бы, как он понимает, возможности есть для этого, но по какой-то причине непонятной за что-то наказывают его. Несправедливо совершенно. То есть это отсутствие справедливости. В любом случае это плохо очень. То есть вы неправильно себя, позиция ваша неправильная. Нужно ее пересмотреть. Это делается постепенно, вдохновляя. Мужчина должен, вы должны смотреть на него. Если мужчина, у него есть желание, значит, в какой-то момент нужно как бы помочь ему удовлетворить это желание. Если, например, вы чувствуете, что он чрезмерно, например, занят, тогда нужно немножко так отстраняться от него или там вдохновлять его на какие-то другие вещи. Здесь такая умелая работа должна быть женщины. Нельзя вот так вот прямо рубить просто с плеча. Так вы разрубите свои семейные отношения просто. Спасибо большое.
Спасибо вам за рекомендации. Мы продолжаем наш эфир, и вот первой к нам дозвонилась Ирина. Я пообещала ей перезвонить, потому что это было во время ответа на предыдущий вопрос. И сейчас я это обещание выполняю. Вот уже Ирина у нас и на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ой, я чуть-чуть волнуюсь. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, ведущие. Можно задавать вопрос?
Да, вы уже в эфире.
Спасибо. Отец моего ребенка, сына, старше меня на 30 лет. Ребенку сейчас 3 года. Мы не зарегистрированы никак, и отношений вот таких вот как таковых нету. Как бы он не хотел ребенка, и официально не несет за него ответственности. Но последний год стал активно как бы помогать финансово, дает какие-то там рекомендации по воспитанию, но держит дистанцию. Параллельно с чем стал проявлять очень большую активность о возобновлении отношений. Но, опять же, только лишь интимных. Вопрос у меня какой? У меня была как бы иллюзия, что я смогу восстановить отношения между ними, чтобы отец захотел видеться с сыном, впустил его в свою жизнь, и очень хотелось, чтобы у моего ребенка уже был фактически как бы отец, участвующий в его жизни, в заботе. Но дилемма такова, как бы идти на эту провокацию, опять же, со стороны отца ребенка нет никаких обещаний, нет никаких гарантий, видно, прям есть такая некая дистанция. Это моя иллюзия, что я могу что-то сделать, ну, для создания семьи, вот как-то так.
Я не думаю, что иллюзия. Почему? Потому что если буквально там некоторое время назад совсем не было желания каких-то отношений с ребенком, то сейчас он появляется, какие-то желания, он дает какие-то рекомендации уже, то есть он хочешь не хочешь, а участвует в какой-то степени. То есть это процесс постепенный просто будет. И в данном случае, возможно, очень постепенный. Если у вас хватит мудрости и терпения, то, в принципе, я думаю, возможно установить такие отношения. Все. Вы должны понимать такую вещь, что мы любим то, куда мы вкладываем свою энергию.
Угу.
Вот этот принцип, он всегда работает. То есть, если вы вкладываете энергию во что-то, вы начинаете это любить. Если вы вкладываете отношения в мужа, например, своего, вкладываете энергию, заботу, там, ну тогда тоже начинаете его любить. Если, например, муж не вкладывает энергию, то он не будет вас любить. Если он, например, вкладывает всю энергию в работу, он будет работу любить.
Угу.
Всегда вот таким вот образом работает. То есть, куда мы энергию вкладываем, то мы и любим. То есть, если он ребенка будет какую-то энергию вкладывать, даже, может быть, финансовую энергию какую-то свою, то потихонечку чувства будут развиваться, понимаете, привязанности. То есть, раньше не было личностных отношений. Такое было имперсональное. То есть, ребенок какой-то, мой ребенок, где-то там непонятно какой, что он из себя представляет, то есть, ничего не понятно. Вот. Здесь уже конкретика есть, появилась. То есть, есть, вот, он видит, что есть вот такое вот маленькое тельце, вот. На него можно посмотреть, с ним можно как-то там пообщаться даже как-то. Вот. Ну и потихонечку там, смотри, уже такое из имперсонального отношения в персональное выходит отношение. А это всегда, значит, отношения начинают развиваться уже. То есть отношения нету, в имперсональном нет отношений. Но в персональном всегда есть, присутствуют отношения, какие бы то ни было. Вот, если вы не будете мешать, если, например, там не появится у вас, вы не будете так себя вести, что у нее не появится отторжение ребенка за счет того, что вы на него давите.
Угу.
Понимаете? То есть, если вы начнете на него давить, то он будет ребенка воспринимать как уже не как ребенка просто чисто, да, а уже с вашим давлением вместе. То есть он скажет, нет, мне такое не нужно, все, она вот меня давит на меня. Вот, и он будет негативно испытывать чувства уже к нему. Но если как бы вы будете там как бы вот, аккуратненько двигаться в этом направлении, ничего не требовать, пускай вот он сам проявляет инициативу. Попытайтесь так, чтобы настроить отношения таким образом, чтобы человек сам проявлял инициативу. То постепенно-постепенно он привяжется к нему. Потому что, допустим, даже был такой мудрец один, веды описывают историю, вот, Бхарата, вот, у него, он был практически на уровне святого человека, святая личность. И в конце жизни, как вот любые цари в те времена, они уходили в отшельничество. То есть он надевал отшельнические одежды и уходил в лес жить.
Mm-hmm.
И он ушел в лес, и однажды он спас олененка маленького от смерти. Вот, и стал за ним, и вынужден был ухаживать за ним. То есть пока он там как бы приходил в себя, этот олененок, он его как бы лечил, вот, заботился о нем, кормил его. Ну, таким образом привязался к нему.
Mm-hmm.
Вот. Но история о том, что он привязался к этому олененку и стал, в конце концов, оленем, то есть переродился, когда умер, в следующем теле родился оленем. Об этом история идет. То есть он чрезмерно привязался к нему. Но в любом случае, видите, как привязка осуществляется. Даже такие люди на таком высоком уровне, находясь, они начинают эти отношения, когда, понимаете, то есть зависимость, они видят, что это маленькая такая личность, она от них зависит. И мы за ней ухаживаем, вкладываем в нее энергию и привязываемся. Не замечаем даже, как это происходит.
Mm-hmm.
То есть, есть примеры такие, понимаете? И в истории есть примеры. Вот, и вы сами можете это понять. Поэтому я думаю, что все возможно. То есть, вам нужно просто не торопить его. Не торопите своего мужа. Пускай он как бы как вот с тем темпом пойдет, который для него комфортный.
Mm-hmm.
Тормозите. Не ускоряйте, пускай вот идет так, как есть.
Просто как меня смущает. Я очень боюсь, что мы вернемся опять к тому же, с чего все началось. Началось все с тому, что вот когда-то у нас были отношения, потом отношения как бы закончились, именно интимные. Мы там пробовали создать какие-то отношения, они закончились. И какое-то время мы просто периодически встречались, проводили время. И уже когда в очередной раз решили, все, это вот, ну это я решала, что все, это последний раз, больше этого нам не нужно, и я забеременела. И вот, и как бы, ну вот последний этап, который вот был, ну это был достаточно мучительный для меня, потому что я уже чувствовала себя не как нежеланной, да, женщиной, а уже было какое-то такое потребительское отношение для удовлетворения похоти там какой-то. Вот как-то игра в одни ворота. И вот сейчас я как-то, ну вот, очень переживаю, чтобы у нас не, вот, к примеру, что сын для него как предлог, да, что вот он вот что-то там, он не хочет его видеть, не хочет с ним разговаривать, но спрашивает, как у него дела, как он ходит в садик, что он умеет делать, ты там смотри, чтобы он там то-то, то-то, то-то. Но очень большую активность он проявляет именно ко мне. И вот я переживаю, чтобы мы опять не вернулись вот в это русло, потому что его сейчас все устраивает. Нет,
вы ему скажите, понимаете, вот если у вас есть какой весомый аргумент есть сейчас во всеоружие. Вы можете сказать, что в принципе, как бы я понимаю, что ты хочешь как бы отношений. Я, может быть, тоже не против этих отношений. Но сейчас вот у меня один ребенок уже есть, ты хочешь, чтобы у меня второй ребенок появился? А кто, скажи, я с этим ребенком одна справляюсь. То есть ты меня хочешь наградить вторым ребенком и бросить меня так же. Скажи, я так не хочу на это пойти. Ты уверен, что так вот меня? Я, например, не уверена в тебе. Угу. Я в тебе не могу в тебе быть уверена, потому что ты меня бросил с ребенком одно, практически. Угу. Вот, поэтому скажи, я, конечно, не хочу отношений пока.
Он скажет, ну ты же не маленькая, ты знаешь, как нужно делать.
Маленькая? Да. У маленькой, значит, есть кто-то большой рядом всегда. Что значит знаешь? Это большой знает, а не маленький знает. То есть это, понимаете, это просто, если вот в таком ключе идет вещь, если он пытается через ребенка просто получить какие-то интимные свои желания удовлетворить, то это, ну, это тогда, значит, надо его гнать метлой просто от себя.
Как распознать, что это? А вот как отличить вот мои страсти?
А это время, это... вас, вы поймете, спешить не нужно, вы просто разберетесь. Вот на, понимаете, вот когда вот кончается вожделение, тогда включается разум. Это такой момент такой, включается, вы поймете потихонечку, разберетесь в этом. То есть не надо торопиться. То есть главное, что нужно придерживаться какой-то линии, а линию мы с вами нарисовали. Скажешь, я не могу с ним. Может быть, я и готова с тобой отношения дальше строить, но я не пойму, я хочу, не хочу остаться с еще не с одним ребенком, с двумя детьми от тебя, остаться одной. Скажи, мне это не устраивает совершенно. То есть у вас весомый аргумент совершенно оправданный. Он уже сделал какую-то одну нехорошую вещь, просто бросил вас с ребенком. Хочешь ты, не хочешь, скажи, но ребенок есть уже. И тебе придется с ним мириться, и как жить придется с ним. Ты сказал, что не хочешь отношения с этим ребенком, но при этом ты приходишь ко мне, как мы, если мы с тобой вместе опять отношения строить. У меня ребенок есть, он никуда не девается, он со мной рядышком. Скажи, поэтому ты подумай, надо тебе это или не надо, может тебе не нужно это совсем. Если не нужно, тогда давай расстанемся. Вот если нужно, тогда начнем давай с малого, с ребенка. С ребенком, потом дальше будет видно. То есть разговор об интимных отношениях у вас даже не должно идти, потому что, ну, еще у вас там, ну, надо так, знаете, смотреть в бинокль. Понимаете, период, когда будут интимные отношения. Я еще сколько раз я повторяю, много раз повторял я уже об этом, что интимные отношения для женщины — это высшая степень доверия женщины к мужчине. То есть так должно быть, понимаете? Женщина должна доверять мужчине. Скажи, мне к тебе веры нету никакой абсолютно. Почему я должна это делать для тебя? С какой стати? Скажи, я похожа на дуру, что ли, которая на два раза на грабли наступает? Как непонятно.
Ну да, это...
Понимаете, скажи, у меня есть варианты без тебя, понимаешь? У меня единственное, что плюс у тебя, что ты отец твоего ребенка, вот и все. Вот единственное у меня довод пока, в данный момент. Ты пока других доводов не заслужил. В пользу тебя именно. Скажи, я буду другие варианты искать, которые вот люди, которые возьмут ответственность за меня, на которых я смогу положиться в конце концов. То есть вы понимаете, вот всегда, когда вот пытаются, он вас пытается на эмоциональную сторону как бы давить. Вот, судя по всему, да? Правильно я говорю?
Все пытается. Да, и очень жестко. Он вообще очень.
Он давит его на эмоциональную точку, то есть как бы на эмоциональную, на эмоции ваши давит. Вот, а вы должны его переводить на разум. Он на эмоции, а вы на разум. Он на эмоции, вы на разум переводите.
Да.
Понимаете, вот этот самый лучший способ. То есть я его применяю всегда, когда сам вот общаюсь с такими людьми, которые очень эмоциональные такие. То есть надо их на разум переводить, на платформу разума переводить, чтобы человек сначала включал мозги свои, думать начинал о последствиях.
Да, спасибо, это будет благоразумно. А с кармической точки зрения, чему эта ситуация меня учит? Если верен мой вопрос. Значит,
вам нужно думать тоже. То есть вам вот вы просто необдуманно начали отношения необдуманно. Я не знаю, почему. Может, поспешили его, может, что-то еще была какая-то причина в этом. Но просто необдуманно. То есть вы не посмотрели на эти отношения. То есть вы человека не знали абсолютно. То есть, знаете, бывает, когда есть вожделение, Почему, mm-hmm. говорят, должно быть время пройти между постелью, между знакомством и постелью? Должно время пройти. Почему? Потому что, например, появляется вожделение. И пока это вожделение присутствует, вы не увидите человека самого за этим вожделением.
Mm-hmm.
Вы его не видите просто. Как будто его нет там, не существует. Но он там есть, этот человек. Когда вожделение кончается, выходит оттуда человек. Своим характером, своими привычками какими-то и так далее. Вы начинаете видеть его, и самый плохой вариант, когда для вас это сюрприз уже.
Угу.
Неприятный сюрприз. Понимаете, ты думаешь, боже ты мой, а как-то я вообще не знал, не ведал ничего. Вот такой появился человек такой в моей жизни. А как он так вот возник? То есть мы за вожделением не видим, поэтому нужно что сделать? Пройти время должно от знакомства до постели. То есть это вожделение должно быть, пройти какое-то. То есть хотя бы немножко успокоить свои чувства, чтобы и разум включился, чтобы вы начали видеть личность за этим вожделением своим. Вы должны увидеть личность, что это за человек такой. Потому что помимо там красивой внешности там, или чего-то еще, каких-то там плюсов, понимаете, там есть личность, существует. У которой есть характер, у которого есть какой-то опыт определенный, у которого есть взгляды на мир, миропонимание и так далее. Там много чего. Это такая глыба, понимаете, огромная. Всего.
Да,
и потом, это... вы думаете, я буду жить с этим человеком, вы думаете, с телом будете жить, да? С резиновой куклой? Нет, оказывается, не вы не с резиновой куклой будете жить. Оказывается, это будет какая-то личность. А вы не готовы к тому, чтобы и он не готов с вами жить, и вы с ним не готовы жить. Потому что он вас как бы совершенно не подходит вам. Если вы знали, вот на момент знакомства вы знали, какая-то личность, понимаете, знали, какая личность, вы, может, даже знакомство не стали с ним продолжать бы.
Mm-hmm.
Понимаете, то есть вы торопитесь. Не надо торопиться. Вот, знаете, спешка нужна только при ловле блох. Вот это помните? Поэтому надо очень медленно двигаться вперед. То есть, когда вы развиваете, отношения развиваются постепенно. Понимаете, вот я вот вас впервые увидел, знаете, говорят, я вот они увидели друг друга и тут же полюбили друг
друга. Да.
Сразу же, моментально, с полуслова. Такого не бывает. Отношения развиваются постепенно. Вы это сами прекрасно понимаете. Не могут отношения развиться сразу же, моментально, одним махом.
Mm-hmm. Да.
И думать это глупость просто-напросто. То есть отношения они развиваются постепенно. Любые, дружба, там, любовь там, и так далее. Все постепенно происходит.
Спасибо большое.
Одним
спасибо.
Поэтому, не стоит так вот рисковать, не нужно. Вот вам нужно это понимать.
Угу.
И тогда вы не будете ошибаться. То есть эмоции, вы немножко эмоции успокоили, перешли на платформу разума, посмотрели, что за человек такой. Все, вы уже вооружены, понимаете? Вы уже понимаете, нужно вам это или не нужно. Вот, то есть постепенно двигайтесь. А если вы вот будете сразу же двигаться так быстро, скачками такими, то наломаете дров просто и все. Этим закончится. Mm-hmm. Вот в данном случае ваш ребенок, там, ваша жизнь сейчас, которая. Это вот дрова, которые вы наломали уже.
Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Спасибо.
Ну, я надеюсь, я не обидел вас ничем.
Нет, ну что, наоборот, много информации к размышлению, и лучше так, лучше подумать заранее, чем опять же потом уже разгребать
вот,
то, что
вот правильно, я об этом и говорил. Лучше заранее подумать, не надо торопиться.
Вот.
Отношения всегда это постепенный процесс. Всегда постепенный процесс. Не торопитесь, не нужно. Если нужна просто постель, вот знаете, там бывает, там людям нужна просто постель. Ну, вам как бы... То есть человек обычно он уходит. То есть он не готов развивать с вами отношения. Потому что вы как личность его не интересуете совсем. Вы интересуете его как сексуальный партнер. Как личность интересуете. Зачем такие отношения нужны тогда, непонятно.
Ну да, это из-за низкой самооценки, чего там, да.
Вы поймите, что вот такая вещь есть, которую нужно знать всем. Вы не хуже всех, понимаете? Не хуже. Не лучше всех, но и не хуже. И это будет всегда. Что бы вы ни сделали в этом мире, что бы вы ни делали, как бы вы ни чувствовали, что такие поступки вы не совершали, все равно вы не будете ни хуже, ни лучше других.
Угу. Да, это важная информация, не держит равновесие.
Да. Не нужно так думать, что вы хуже кого-то или там низкая самооценка. Да, нет, вы, может быть, поступаете неправильно, но у вас есть возможность. Почему поступать неправильно? Потому что у вас нет образования, вы не понимаете, как правильно поступить. Но вы можете поступить правильно. Но где-то вы правильно поступаете, а кто-то неправильно поступает. В чем-то, понимаете, в чем-то вы сильны, в чем-то вы слабы. Это у всех так.
Угу.
Вы, может быть, даже в чем-то сильнее меня, например. Это совершенно можно сказать, 100% есть вещи, которых вы сильнее меня. Понимаете, мне нужно у вас поучиться. Эдисон, великий Эдисон говорил, что я не знаю ни одного человека, у которого я ничего бы не смог бы научиться бы. Угу. Поэтому вы не хуже, не лучше. Просто нужно прогрессировать. Мы этим и занимаемся. Аюрведа радио для того и существует, для того, чтобы помочь людям прогрессировать. То есть вы должны не деградировать, а прогрессировать. Есть определенный метод, как это делать. Вот этим нужно заниматься. То есть надо заниматься, прогрессировать, прогрессом своим. Менять свои качества характера. Учиться взаимодействовать с другими людьми. Понимаете, это очень важные такие моменты в жизни. И тогда начинает жизнь насчет вашу меняться в сторону счастья. В этом смысл духовной практики. Смысл духовной практики не для того, чтобы мы там аскезами просто замучили себя, нет. А для того, чтобы стать счастливыми, понимаете? Вот в чем. Если вы не становитесь счастливым, вот занимаетесь духовной практикой, а счастливым не становитесь, значит, вы занимаетесь чем-то другим, не духовной практикой. Понимаете? Да. Вот этот момент надо четко понимать. Все люди, которые занимаются духовной практикой, сейчас забывают, какая цель конечная этой духовной практики. Вы должны счастье достичь, понимаете? Счастье должно быть всевозрастающее счастье. Если вы вот духовной практикой серьезно занимаетесь, счастье постоянно увеличивается в вашей жизни. Все становится больше и больше счастья, понимаете? Удовлетворенность растет внутренняя. И счастье с ним, соответственно. Не наоборот. А у нас получается так, начинает заниматься духовной практикой, а счастье падает наоборот. Я как раз сегодня с кем-то вот общался, по этому вопросу. Как раз был разговор именно. Сказали, почему люди занимаются духовной практикой, а все становится несчастнее. Прям плохо. Жизнь прям такая, она тебя придавила как будто. Хуже, чем было до того, как они начали заниматься духовной практикой. Это к чему, о чем говорить? О том, что чем-то другим занимаются, не духовной практикой. Они, значит, не понимают этой жизни. Значит, им необходимо хорошее наставничество. Им необходим хороший, может быть, духовный учитель, который смог бы их вести по этой дороге. Объяснял бы им. Но для этого нужно что? Полностью разочароваться в своих попытках и сказать, что да, я сам не способен, мне нужен кто-то, кто мне помогал бы. Вот это важный момент. Потому что, честно, мы думаем, я сам справлюсь, я сам знаю, я сам понимаю. Все, я разберусь во всем. Вот это самое как бы гиблое место, болото такое, знаете, трясина, скажем так. Вот такие размышления, они образуют трясину, в которую мы проваливаемся, занимаясь духовной практикой. Нет, мы не способны ни в чем. Мы ничего не знаем, мы глупые, неумехи, понимаете, и так далее. Вот это надо, в этом надо убедиться на собственной практике. Сказать, да, и признаться себе. Вот первое, что первый шаг на духовной практике, когда человек делает, он говорит, что я ничего не знаю, ничего не умею, я дурак полный. Тогда, значит, если он так сказал себе и понял, что это вот с ним на самом деле, то есть не просто сымитировал там, или так, знаете, так, такой строгий жест сделал. Нет, когда он на самом деле понял, что он дурак. Вот после этого он готов слушать других людей. Понимаете, умных людей, которые духовной практикой занимаются серьезно. Он начинает их слушать, появляется у него способность слушать их просто-напросто. Уши открываются. Он оттуда бананы вытаскивает. Вот. Начинает их слушать, этих людей. И к чему это приводит? К тому, что у него начинается разум меняться. Меняется разум. Он начинает понимать, что нужно делать для того, чтобы поменять себя. Какие надо усилия прикладывать для того, чтобы менять самого себя. И он понимает, для чего это нужно сделать. Потому что, меняя себя, он, мир вокруг него автоматически меняется. Люди начинают по-другому воспринимать, там, понимаете, и удовлетворение появляется внутреннее. Понимаете? То есть, знаете, когда человек меняет самого себя, даже маленькое достижение такое на миллиметр, оно вызывает такую бурю эмоций, восторгов, там, понимаете, ты начинаешь себя чувствовать, ух, я какой сильный, вообще нереальный, я горы готов двигать. И это правда, потому что легче гору сдвинуть с места, чем поменять самого себя.
Задумалась Ирина.
Да. Это правда.
Да. Ну, я думаю, что достаточно много информации вам подумать. Спасибо вам за звонок, что мы сегодня тоже услышали эту ситуацию. Может быть, кому-то это поможет. Спасибо, Ирина. До свидания.
Благодарю. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Продолжаем мы наш эфир. Я вижу, что у нас есть сейчас еще звонок, и сразу же я добавляю к нашему общению Веронику, насколько я могу судить, правильно? Здравствуйте. Алло, алло. Вероника, вы с нами? Я не слышу. Дмитрий, вы не исчезли случайно?
Я с вами.
Ну вот, замечательно. Главное, чтобы вы с нами продолжали. Вопросы всегда найдутся. Если не от Вероники, то от другого человека, например, от кого же? От Павла, который написал нам на сайте. Добрый день, спасибо огромное за то, что вы есть. У меня такая ситуация. Жена мало какие стандарты соблюдает при приготовлении пищи и последующем предложении ее Богу. Например, она может предложенный сыр, который я только что отрезал и ел, снова использовать в новое блюдо, и это блюдо предлагать Богу. Или она может разговаривать по телефону при готовке. И я думаю, ну как же Бог? Ты же достоин самого лучшего. Лучшего, почему она так делает? И не могу понять, как ей объяснить это. Она меня не слушает. Как мне ей донести, что нужно стараться по возможности соблюдать минимальные стандарты и с любовью готовить? Или я слишком требовательно к этому подхожу? Такой нестандартный вопрос у нас.
Требовательно, вы вторично очень относитесь к этому вопросу. То есть, ну, люди все разные. То есть, понимаете, что для того, чтобы чему-то следовать, необходимо в это верить, быть убежденным в этом. Вот вы убеждены в этом, но жена, по сути, по всему, она не убеждена. Ее веры нету просто-напросто. Что как бы идет на поводу у вас и просто ходит, не хочет с вами портить отношения. Это уже хорошо, кстати говоря. Все такую жертву. Но вера у нее в сам процесс, в то, что это необходимо делать, она думает, ну, глупостью занимается какой-то муж у нее, какой-то ерундой. Предлагает она что-то. Вот и все. То есть веры не хватает. Вера, она постепенно развивается, так как она связана с отношениями, вера. Отношения развиваются, вера растет. То есть постепенно нужно процесс ей. Либо вы можете сами предлагать пищу. Вот. Либо же готовьте, может быть, сами, помогайте готовить ей. Вот. И ничего страшного в этом нету. Но если она приготовила уже, ну что, да, поешьте, ничего страшного в этом тоже нету. Бога молите, пускай простит вас. И ее тоже вместе с вами. Просите прощения у него. Просите, молите его о том, чтобы он вкус ей привил к этому, ко всему. Веру увеличил. Ну, вот так вот. Mm-hmm. Вот. Но вот так вот по-жесткому, категорично так относиться, вот только так, никак иначе, это же неправильно, потому что это насилие называется. То есть вы правила Ахимса не соблюдаете в этом случае. Вот. А насилие любое, оно разрушает отношения, это понятно. То есть вы просто разрушите отношения с своей женой. То есть она будет от вас либо скрываться, либо что-то делать там такое, знаете, за спиной за вашей. Ну, не надо это, не усугубляйте. Ну, мягко, просто вы сами делаете, показываете, насколько это хорошо. Там есть вот, был такой, история такая про одного из святых людей. Однажды он летел в самолете, и он вот эту пищу, которую принесли, он предлагал просто, сидел, предлагал ее. И вот один человек заинтересовался, что он там делает. И он сказал, вот вообще, что вы делаете? Говорит, я вот пищу предлагаю Богу. Он говорит, да, ну, вы а зачем это нужно? Он спросил. Говорит, зачем это? А он ему говорит, отвечает, ну, что она вкуснее так получается. Он не сказал, что это такая святая, она очищает пищу, приводит там к духовным каким-то к духовным последствиям приводит, и вот это все. Он не стал об этом говорить. Он сказал, просто пища вкуснее становится. Он говорит, хотите, я вам покажу это? Он говорит, да, интересно было. Он взял яблоко пополам, разрезал. Вот смотрите, говорит, давайте попробуем. Вот яблоко одно, одно и то же яблоко. Одну половину держите, а другую я сейчас предложу. Вот он предлагает ту половину, вторую. Хотели попробовать, какой вкуснее половина? Он пробует, говорит, слушайте, действительно, та половина ваша, которую вы предложили, вкуснее. Он говорит, поэтому, говорит, я предлагаю, может, вкуснее. Вот и все. То есть некоторые вот эти, вера растет. Вот в этом случае практический аспект затронут предложение пищи. Вот в практике конкретно. Оно становится просто вкуснее, понимаете? Веришь ты в Бога, не веришь, но так вкуснее, понимаете? Уже любому человеку это понятно, потому что каждый человек хотел бы есть вкуснее. Понимаете, кто-то верит в Бога, кто-то не верит в Бога, кому-то там нужно, есть до этого дело, кому-то до этого нет дела. Понимаете, но каждый хочет есть вкуснее, это однозначно. И в данном случае он, видите, поступает, когда так вкуснее. Вот я поэтому предлагаю. И уже он его, видите, заинтересовал. Он значит, сам пробует это сделать, и оказывается, действительно вкуснее. Человек начинает что делать? Начинает предлагать уже сам пищу Богу. Потому что он заинтересовался этим процессом. Тогда вкуснее получается. То есть надо, видите, вот, надо брать пример с таких людей, святых людей. Надо брать пример с них. Если вы берете пример, то вы учитесь. То есть это постепенный процесс, понимаете? То есть человек должен вдохновлен быть этими вещами. Должен, вера должна появиться. А у нее веры нету. Вы веру свою, у вас не хватает квалификации дать ей веру эту. Ну, значит, действуйте постепенно, не давите на нее. Она придет к этому рано или поздно. Помогите ей. Не топите ее со своей категоричностью. А помогите ей, наоборот. Одна женщина вообще не воспринимала ничего. Вот, как бы она вот категорично против была. Муж у нее был такой верующий человек, а она вообще не воспринимала. Прошло несколько лет, прежде чем она заинтересовалась этими вещами. То есть вот это терпение, оно приводит все равно, понимаете, если человек меняется, то он в конце концов такой обретает квалификацию, что люди просто от соприкосновения с ним, находясь с ним рядом, начинают тоже меняться. Это неминуемо, понимаете? Неминуемо. Святой, и чем выше квалификация этого человека, тем он больше людей заражается рядом с ним, находясь. Просто попадая в какую-то среду, люди начинают вокруг него вести как святые себя. Начинают интересоваться, у них появляется вкус там, и так далее. Поэтому в Ведах описывается, что необходимо искать общение таких людей. Потому что у нас вкуса нету. Находя общение с такими людьми, мы обретаем этот вкус. И получаем просто такое благо, на которое мы даже не рассчитываем. Мы не имеем ни квалификации, ни кармы, ни способностей, но ничего мы, как бы нам даже оплатить это нечем. У нас ничего нету. То есть у нас, знаете, приходим в магазин, видим Мерседес, даже не может быть не Мерседес, а Боинг, в личное пользование, Боинг, самолет. И мы видим цену, которую этот Боинг стоит, и мы понимаем, что ну невозможно. И тут вы раз и получаете этот Боинг. Почему? Потому что у вас есть отношения с кем-то. С продавцом, например, Боинга или хозяином Боинга. Это просто какие-то отношения появились, и он просто вам подарил этот Боинг. Вот так происходит с духовной жизнью с нашей. То есть эти люди просто дарят нам, дают нам возможность то, что, на что мы не имеем вообще права даже претендовать. Это называется поэтому милость. То есть духовные люди, святые люди, они дают нам милость своим общением. Благодаря чему мы обретаем то, что мы не должны были вообще получить никак. Мы обретаем вкус к отношениям с Богом. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Продолжается наш эфир, и продолжаем мы разбирать вопросы от наших слушателей. Вопросы в первую очередь смотрим те, которые у нас размещены на сайте, если, конечно, у нас нет звонка. Звонка по скайпу написала нам Нина. Подскажите, как быть? Банальный вопрос. Муж не разделяет мои интересы касательно ведического знания. В храм я не хожу, и он категорически не пускает. Поставил ультиматум, мол, мне жена-сектантка не нужна. Ведет себя очень грубо, винит меня во всем, ненавидит всех моих подруг, все сектантки. Я за полтора года стала вегетарианкой, пытаясь развивать знания в себе. У нас двое детей. Конечно, в некоторых моментах я отрезала грубо. Это алкоголь и говядина. Я сразу сказала, что этого в доме не будет. И еще он нарушил свое обещание и стал покуривать травку. Мотивирует тем, что делал это и раньше до нашего знакомства. Как себя правильно вести в этом случае? Я стараюсь быть честной во всем. Как быть? Не хватает знаний, пишет Нина.
Вот отсюда агрессия идет. Агрессия идет от употребления. Агрессия многократно возрастает при употреблении наркотиков. То есть это путь такой в никуда, по большому счету. Если человек начал этим заниматься, то он будет увеличивать все больше и больше, там, покуривать, там, погулять. Вот. Потом, представьте себе, ваш ребенок будет все это видеть. На него будет какое-то влияние оказывать это все. То есть для него, если, например, могло бы это быть таким странным поведением, глупым поведением, там, либо недозволительным поведением, то когда это отец так ведет, то, сами понимаете, стандарты занижаются резко. То есть, может быть уже и так. То есть, мы уже как начинаем более лояльно относиться к этим вещам. Ну, поэтому... Вообще, я честно, у меня есть один такой момент, когда я с наркоманами не рекомендую жить вместе. То есть в любом случае человека, если он, допустим, есть одно исключение, когда человек говорит, да, я готов ради семьи больше никогда не употреблять эти наркотики, готов ради этого идти. Вот, но мне нужна помощь, я сам не могу отказаться. Тогда нужно помогать, потому что человек просит помощи у своего близкого человека, то есть это ваш муж. Нужно помогать ему тогда. Но если человек, например, даже не хочет ничего менять в своей жизни, он просто вот так вот, вот именно так живет, такую позицию занимает, то это ничего семьи, для семьи ничего хорошего не принесет. То есть это тупиковое такое, знаете, вы не сможете как бы развить эти отношения. Какое-то благо может принести. Его надо либо отмаливать. Это такой серьезный процесс вообще нереальный просто. Очень тяжелый. Отмаливать нужно, чтобы случилась какая-то ситуация, которая заставит его просто пересмотреть свою позицию к наркотикам отношения. Очень сложно. Вот. Но, естественно, когда воспринимают наши близкие, наши попытки заниматься духовной практикой негативно, это означает, что мы у нас фанатизм есть. То есть мы сектанты на самом деле. То есть сектантство это означает узость мышления. Фанатизм это и есть узость мышления. То есть фанатизм это вера в невежестве. Мы верим, но не знаем как и почему мы этого верим. Поэтому нужно от этих вещей избавляться. Мы должны уходить от сектантства. В любой религии есть сектантство. В ведах тоже есть сектантство, понимаете? И в христианстве сектантство есть. Везде сектантство присутствует. Это узость мышления, это, понимаете? Нужно. Вот веды, они говорят, что мы не должны узко мыслить. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны жить просто, а мыслить возвышенно. То есть широко мыслить должны. И думать о благе каждого человека. Вот. Поэтому вот с этой точки зрения нужно все свои выстраивать. Свои отношения с другими людьми. Какое благо это принесет этому конкретному человеку и другим людям окружающим. Мои поступки будут приносить. Вот, поэтому, ну, вот такая категоричность, конечно, она такая демоническая категоричность. Даже, я сказал бы. Но надо подумать внимательно. Даже не знаю, что посоветовать вам. Каком? Тяжелая ситуация, на самом деле, тяжелая. И она, скорее всего, будет усугубляться. Сколько вы выдержите, я не знаю. Молиться надо. Молиться нужно. Молиться, чтобы Господь укрепил ваш дух, чтобы он, может быть, помог, каким-то образом повлиял бы на вашего супруга. Может, какую-то ситуацию. Либо, может быть, как-то еще повлиял на него. Чтобы он смягчился, в конце концов, и начал принимать вас. Попробуйте таким образом, помолитесь. Потому что какого-то секрета вот, в этом здесь нету. То есть как это можно поменять ситуацию? Если вы будете более. Ну, естественно, категоричность нужно отбросить полностью. Свою собственную категоричность в мышлении. Надо отбросить. Но очень, очень мягко нужно действовать. Вот. Но при этом, знаете, во внешнем поведении должна быть мягкость. Но внутренняя должна быть твердость определенная. То есть, вот вы принципы взяли какие-то, стандарты чистоты, например, там, или стандарты поклонения, там, или что-то еще, да, то вы должны придерживаться этих стандартов обязательно. Вот, то есть, мы не должны критиковать других людей за то, что они не выполняют какие-то стандарты. Но к себе, да, себе нужно строго относиться. А у нас наоборот, мы смотрим на других, я стандарты выполняю, если кто-то не выполняет, то тот сволочь. Или там, или дурак, или кто-то еще. То есть у меня это называется почва для гордости. То есть мы начинаем гордиться. То есть мы гордимся тем, что мы делаем. Поэтому единственное, что препятствует нашему духовному прогрессу, это гордость. Это тот противовес, который не дает нам развиваться, прогрессировать. Для этого и существует духовный учитель, который лишает нас этой гордости. Он ее разбивает, куски режет. Понимаете? Поэтому называется учитель тяжелым. Потому что когда он наступает на нас, понимаете, ложная гордость рассыпается. Спасибо большое.
Спасибо. Немного вопросов,
да, по духовной прямо тематике.
Да, интересно у нас. Почему-то я стала себя слышать. Такая вот связь пошла. Сейчас попробуем переподключиться. Попробуем переподключиться, и я зачитаю вопрос от Вероники, которая пыталась к нам дозвониться. В общем-то, мы связались с ней, но почему-то не услышали. Дмитрий, вот зачитываю я вопрос от Вероники. Вы с нами?
Верно? Да.
Вот какой вопрос. Угу. Да, но где же этот вопрос? Где наш групповой звонок? Да, вот, нашла. Здравствуйте, пишет Вероника. Из ведических лекций я поняла, что у нас из сердца выходит карма, которую мы заслужили из прошлых жизней и этой жизни. Эта карма влияет на мое близкое окружение, и люди начинают вести себя так, как я этого заслуживаю, по карме. А также из их сердец выходит их карма, и мне хочется вести себя так, как они этого заслуживают. Но если я не хотела бы, чтобы от меня они получили страдания, потому что если я причиню им страдания, мне придется страдать в следующей жизни, так? Что мне делать? Как мне понять, как себя вести с людьми, так как я чувствую, или как-то иначе, как вести себя с людьми? Как ориентироваться и вести себя, чтобы не порождать новую карму?
Интересный вопрос. Это невозможно. То есть карму все равно будете порождать какую-то. Если вы действуете, то будете карму порождать. Единственное, что не порождает карму, это духовная деятельность. Любая материальная деятельность приносит карму. Положительную, либо отрицательную карму. Но ваше понимание, оно очень сложное. Такое, оно как бы имеет место быть, вот, но оно сложноватенько так, для восприятия, это практического восприятия. Сложно понять это, что делать. Вот. Нужно меньше на карму внимания обращать. Нужно больше внимания обращать на собственные качества характера. То есть нужно работать с качествами характера своими. Вот это более нужно больше понимать. Не нужно пытаться избавиться от кармы. Господь пишет в Бхагавадгите, что «Оставь все религии, просто предайся мне, я тебя избавлю от всех последствий твоей греховной деятельности. Ничего не бойся, думай обо мне». Очень простой такой, видите, стих, но очень важный, который говорит о том, что если мы сможем поменять в себе качество характера, если мы захотим построить отношения с Богом, то есть тогда мы сможем предаться Ему просто-напросто. Если мы сможем предаться, то Он соберет у нас все последствия кармической нашей деятельности. Потому что я слышал, что сравнивается наша карма, сравнивается с Гималаями, которым мы прикованы просто за ногу цепью. То есть это Гималаи эти, невозможно, они, карма такая огромная, они у нас с нашей спиной такая огромная карма, что многих воплощений, что с ней справиться невозможно. То и вы не сможете справиться никак. Единственный шанс у нас это эту карму, чтобы забрал Господь. Вот, из этого стиха понятно, как это можно сделать. То есть лучше сконцентрироваться не на избавлении от кармы, а на своих качествах характера и попытаться развить отношения с Богом. Вот на это акцент сделайте. И тогда вы увидите, что жизнь станет ваша гораздо проще и счастливее. Спасибо большое.
Спасибо вам. У нас сегодня довольно интересные такие вопросы. Вот есть вопрос от Алекса. И мне помнится, что этот вопрос уже был задан, но как-то мы не успели его разобрать на одном из предыдущих эфиров, и сейчас я как раз с удовольствием его зачитываю. Расскажите, пожалуйста, про следование обетам. Особенно интересно влияние на нас следованию обетам, которые даются на инициации, и какой результат, когда мы нарушаем обеты. Может быть, Дмитрий, тогда два слова еще о том, что такое инициация, может быть, не все знают.
Инициация это как заключение брака с духовным учителем. Это очень похоже на, как вот люди женятся, или на венчание похоже, не на брак, а на венчание. То есть это такой же процесс, это тоже, можно сказать, инициация определенным образом. Вот, мы друг другу инициируемся. Вот, но здесь заключается определенная связь, устанавливается связь перед Богом, перед людьми, то есть мы даем обещания определенные уже между мной и моим учителем духовным. Похоже очень. Я вам объясню такую вещь, она очень просто в понимании. То есть вы даете обещание, вот если вы что-то кому-то, закон Вселенной, кстати, таков, закон Вселенной, если вы что-то кому-то даете, то вы обратно взамен что-то получаете всегда. Такого не бывает, что вы что-то отдали, и взамен ничего не получили. Ну, в принципе. То есть закон Вселенной так устроен. То есть, если вы что-то отдали, что-то получили. Если что-то получили, значит, вы что-то должны отдать. Это такая наша обязанность. Вот, поэтому, давая обеты своему духовному учителю, вы, конечно, что-то получаете взамен от него. И что же это? Вы получаете силу следовать своим обетам. Потому что, как мы уже говорили сегодня, мы очень слабы. Реально очень слабы. Нам очень сложно своим собственным обетам следовать. Очень тяжело. У нас не хватает разума, у нас не хватает силы воли, не хватает качеств. Ну, много еще не хватает. Вот. Поэтому тяжело следовать своим обетам. Но когда вы даете духовному учителю, духовный учитель дает вам, и точнее даже Бог дает вам через духовного учителя силу следовать своим советам. Если вы отступаете от своих обетов, то есть нарушаете их, то сила эта стремительно сокращается. То есть дальше будет все сложнее и сложнее следовать обетам. Потом в конце концов вы утрачиваете эту силу. Вот. Если так произошло случайно, по какой-то причине, может быть, что вы нарушили обеты свои, и вы уже не можете их придерживаться им, то вам нужно опять идти к своему духовному учителю и опять по новой давать ему эти обеты. Просить прощения и вымаливать его, чтобы он как бы дал вам благословение, чтобы вы опять придерживались этих обетов. То есть он дает вам силу определенную, чтобы держались в обете, придерживались этих обетов. Смогли их выполнять в своей жизни. Поэтому лучше не нарушать. Если вы дали обет такой, допустим, поддерживающих принципов, значит, надо их следовать, обязательно следовать. Если вы нарушаете, то теряете силу следовать им также. То есть с каждым разом, с каждым нарушенным обетом, каждый раз будет все сложнее и сложнее им следовать. Это реальность такова. Поэтому лучше не нарушать. Спасибо.
Спасибо вам, Дмитрий. Переходим еще к следующему вопросу. На этот раз Иван нам пишет. Мне очень приятно, что мужская половина присоединяется к нашей беседе, потому что очень часто только женщины нам пишут, какая-то такая вот статистика. Вот очень хорошо, что подключается мужской разум. Здравствуйте, пишет Иван. У меня такая ситуация. Моя жена была уже в браке из-за беременности. Родилась дочь, муж их бросил, и она развелась. Мы вместе уже 8 лет. Я хочу совместного ребенка, но она против. Что делать? Спасибо вам, я желаю всем счастья, дописал Иван.
Спасибо большое. Обычно женщина против ребенка тогда, когда она не уверена в мужчине. То есть вам нужно с ней таким образом отношения развивать, чтобы она, у нее уверенность росла в вас. Женщина всегда хочет ребенка, то есть она готова ребенка иметь, но есть какая-то неуверенность. Например, может быть, это могут быть не только даже у мужчины, это может быть какие-то условия неподходящие, тяжелые, там что-то еще может быть, какая-то причина. Ну вот, то есть это какая-то неуверенность в своем будущем, в завтрашнем дне. Вот вам нужно работать, чтобы постараться сделать ее более, жизнь ее более уверенной. За, будущую жизнь более уверенной, чтобы она более смело шагала в будущее. Вот. И тогда, возможно, все поменяется, ситуация. Может, какой-то у нее негативный опыт был, поэтому она не хочет этого возобновлять так же. Но потихоньку, если она появится уверенность у нее, то, что вы любите ее, что у нее она может на вас положиться, рассчитывать на вас всегда может. Тогда, возможно, она скажет, да, я хотел бы тебя ребенка иметь. То есть мужчина не хочет ребенка, обычно не хочет на себя ответственность брать. А женщина не хочет ребенка иметь в том случае, если она не уверена в завтрашнем дне до конца. Например, она, может быть, думает, что это может быть не тот мужчина, с кем мне нужно было бы отношения строить дальше. Но если женщина любит мужчину, если она хочет быть с ним вместе, она уверена в нем, она всегда хочет ребенка иметь. Это нормальный, естественный процесс. Спасибо большое.
Спасибо. Мы продолжим все-таки с вопросов, продолжим вопросами, которые нам на сайт приходят. В первую очередь я их рассматриваю. Я вижу, что есть вопросы еще и в Скайпе. Но вот что успеем, не знаю точно. Мария пишет. «Низкий вам поклон. С мужем мы живем в квартире рядом с моими родителями. У родителей квартира напротив. У нас уже двое детей, двое девочек. Живем вместе 3 года. Муж почти не работает все это время. Устраивается, работает месяц. Потом 2 месяца отдыхает, делает вид, что устраивается. Говорит, что нет стимула у него работать, живя рядом с моими родителями. Говорит, что если переедем на съемную квартиру, все изменится. Я инвалид второй группы и получаю еще детское пособие. Живем на эти деньги, и еще родители помогают, мои и его. Я устала от такой жизни. Не разрешает мне менять режим на правильный. Я ложусь в 3-4 ночи и просыпаюсь в 12. Муж говорит, что когда переедем, то тогда позволит мне сменить режим на правильный, вставать до восхода солнца. Подскажите, пожалуйста, верить мужу, что все переменится, или вести себя как-то по-другому?
Ну, я думаю, что я бы не поверил бы. И думаю, что наши радиослушатели тоже не поверили бы никто в эти слова. Потому что он ждет какого-то внешнего воздействия. Ну, иногда женщина может помочь ему в этом. То есть взять, например, и сказать, что давай собирай вещи и отчаливай отсюда. Ну вот, вот когда сможешь, когда у тебя стимул появится, там придешь обратно.
Ну, очень вот, сложно так сказать, когда двое маленьких детей.
И, ну, если как бы у нее пособие, во-первых, есть, во-вторых, родители живут ее рядом, через стенку. Ничего, справится. А его надо выгнать просто. Вот. Если он не поймет это, не осознает, не будет работать, значит, что надо делать? Следующий этап. Там надо разводиться просто с ним. Вот и все. И строить новые отношения. Вот. Но если он осознает, скажет, да, я теперь чувствую, что стимул появился у меня в жизни, что я хочу семью свою сохранить, хочу заботиться о своих детях, о своей жене, хочу заботиться сам. Ну, тогда хорошо. Тогда можно по новой строить отношения. То есть иногда бывает нужно такого, знаете, пинка дать хорошего. Иногда есть такие мужчины, которые, а это ваш муж относится к таким именно мужчинам, которым нужен пинок хороший под зад. Извините, такое выражение в эфире. Вот, но им нужен просто, нужно. Они хотят, понимаете его. Знаете, есть такое выражение русское еще. Морды кирпича просят. Вот у таких мужчин у них одно место просят пинка, понимаете? Нужен пинок им. Нужно более жесткую позицию занять. Потому что эта позиция просто, она трутня, дармоеда. То есть он как бы, я не вижу, чтобы у него какая-то была перспектива. Он хотел что делать. Ему нужно, чтобы его нужно заинтересовать, меняя его жизнь стремительно в худшую сторону. То есть ему надо создать такие условия, чтобы у него никаких шансов не оставалось больше дома сидеть. Выпирать его надо туда, на улицу. Понимаете? Все. Я думаю, что другие вещи вам не помогут. У вас такая ситуация уже, когда уже другое вам не поможет. Вам нужно действовать решительно просто. Брать и действовать решительно.
Вот такие радикальные методы иногда,
да,
все-таки помогают.
Да, в данном случае радикальный такой метод нужен.
Хорошо, спасибо. Будем надеяться, что все образуется таким образом или другим. Слушатели наши примут на заметку ваши рекомендации. Ну а сейчас я хочу зачитать вопрос от Юлии, которая только что к нам добавилась в Skype. Здравствуйте, благодарю вас за то, что вы есть, пишет Юлия. Кстати, из Швейцарии она об этом говорит в Skype. Я бы хотела пойти учиться в институте. Муж говорит, рожай второго ребенка. Мне 29 лет. «Рожай, а потом пойдешь», — говорит муж. «Но я бы хотела учиться, а потом родить. Первому ребенку 3 года. Живем за границей, и для меня учеба — способ интеграции. Учиться 4 года». Что бы вы посоветовали?
Ну, тут такого совета не будет. Не может быть однозначного совершенно. Нужно пытаться с мужем договориться. Вот. В принципе, как бы, ну... И так можно двигаться, и таким образом можно двигаться. Непринципиальный вопрос. Но скажи, если я буду, вот, например, ребенка рожу, например, то сколько я не смогу учиться тогда по времени? То есть 3 года это тоже большой как бы срок, например. Да? Кто-то в 3 года ребенка отдает, например, там, в детский сад там, или в ясельке отдает обычно кот для маленьких, или какую-то няню нанимают. Тогда мама не сможет ребенку внимание уделять. Например, я бы не стал бы отдавать в 3 года ребенка бы. Кому-то. Потому что еще рано. Реально рано. Ребенок должен с мамой находиться. Он должен получить любовь и заботу. Вот. А не нужно няни нанимать из Малайзии. Понимаете? Потому что ребенок вырастет у вас малазийцем тогда. А не вашим ребенком. Поэтому, естественно, лучше сначала поучиться было бы. Это логично было бы. То есть вот, вы учитесь, например, вот, а потом поучились, ребенка опять рожаете ребенка, и вот уже с ребенком занимаетесь. Вот. Но я не думаю, что женщине это принципиально карьеру делать. Для женщины карьера не принципиальна. Вот. Но, может быть, если у вас какая-то неуверенность есть с мужем, что вы не сможете, например, в какой-то момент не сможете вместе жить, и вам необходимо интегрироваться в общество, ну тогда другой разговор, тогда вообще вопросов нет. Тогда надо учиться, надо просто идти. И все, и не слушать никого. То есть от многих факторов зависит ситуация. Вот если вы думаете, что вы останетесь одна, например, с ребенком, с маленьким, и у вас ни образования, ничего, муж вас бросит, тогда надо учиться, чтобы как-то хоть как-то себя обеспечивать. Вот. Если же вы уверены в муже, то да, можно по-другому поступать. Но в принципе карьера для женщины не главная. Если у нее хорошая семья, хороший муж, то карьера не главная. Главная семья и дети. Спасибо.
Спасибо вам, Дмитрий, за ответы. Я вижу, что новые вопросы к нам пришли и по скайпу, и на наш сайт vedaradio.fm. Но вот уже я все-таки рекомендую всем оставлять свои вопросы, если вы хотите получить ответы в письменном виде вопросы, то лучше их заранее оставлять, даже можно до эфира это делать, и делать это именно на нашем сайте vedaradio.fm. Либо же звоните по скайпу во время эфира, тогда точно ваш вопрос попадет в эфир. А так, к концу эфира мы можем некоторые не успеть просто разобрать. Напомню также, что вопросы не переносятся с эфира на эфир. Если вы захотите, то можете просто их скопировать, продублировать уже к следующему эфиру. Когда у нас состоится следующий эфир, мы напишем на нашем сайте. Всем спасибо, спасибо вам, Дмитрий, и до новых встреч снова в нашем эфире.
Большое спасибо. Оставайтесь с нами. Любви вам, счастья. Всего самого хорошего.
Спасибо. До свидания.
Счастливо.